Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Мы не выходили в прямой эфир 2 недели, потому что я был в отъезде. Вот, наконец, мы снова с вами. Я этому очень рад. Сегодня у нас в гостях человек, которого вы знаете. Он уже бывал у нас в гостях. Будем мы говорить сегодня про балканское кино, про то, что должна нести Россия на Балканы, чтобы это было там воспринято, и в обратном направлении, соответственно, что интересно было бы для нас с вами, для русских, для россиян, увидеть из сербского балканского кино и шире сферы культуры. Сегодня у нас в гостях Филипп Кудряшов, это президент гильдии продюсеров и организаторов кинопроизводства. Филипп, я тебя приветствую.
Я приветствую вас, дорогие слушатели, и тебя, Олег.
Ну и, конечно, я не могу не сказать, что тема сегодняшняя у нас такова не только потому, что Филипп Кудряшов вернулся буквально вчера после большого цикла мероприятий на Балканах, о которых он расскажет, но и также потому, что завтра, уже 18 октября, в Доме русского зарубежья, где Филипп трудится, состоится премьера моего, извините за нескромность, фильма, который называется «Неизвестная Европа, не столичная Сербия». И я вас, дорогие мои радиослушатели, на эту премьеру приглашаю. 19:00, Дом русского зарубежья. Рубежья, метро Таганская, Нижняя Радищевская улица, дом 2.
Вход свободный.
Вход свободный, да. Спасибо, Филипп, что подсказал. Вот. Фильм, собственно, об этом фильме мы тоже можем поговорить, но он еще, вот я приехал только с последнего монтажа. Он вот завтра выйдет один раз в Москве, потом через неделю в Белграде, а потом мы посмотрим, на каких платформах он может появиться. Вот. Фильм, об этом я расскажу в конце программы. Сейчас про большой цикл культурных мероприятий, которые проходят в эти дни на Балканах, и они посвящены 80-летию освобождения Белграда от фашистов. Эта дата отмечается 20 октября, потому что 20 октября 1944 года произошло это освобождение совместными усилиями Народно-освободительной армии Югославии и, соответственно, Красной армии. Немцев изгнали из Белграда, и по этому поводу сейчас проходит огромное количество мероприятий, обмен делегациями, визитами официальных лиц, деятелей культуры. Вот Пелагея сейчас поедет в Белград, Ольга Борисовна Любимова, министра культуры Российской Федерации, в ноябре должна поехать в Белград. Сейчас в Москве находится заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин, и большое количество разных других деятелей. Филипп, вот первый вопрос. Насколько вообще, в принципе, на твой взгляд, этот нарратив 80-летия освобождения Белграда от фашистов сегодня может рассматриваться в качестве ключевого или одного из ключевых с точки зрения развития гуманитарных контактов между Россией и Сербией?
Ты знаешь, Олег, я думаю, что, конечно, он может рассматриваться в качестве, так сказать, ключевого, да, фактора. Почему? Потому что, наверное, именно это событие, вообще Вторая мировая война, она явилась таким связующим звеном между Россией и Сербией, между нашими братскими народами, вот со самым ярким и таким действительно единым фронтом мы шли. Потому что если брать там тот же 99-й год, когда Россия была слаба, она, соответственно, и, к большому сожалению, сильно помочь Сербии не могла в то время. Вот. А это было действительно единое единение такое двух народов, когда, соответственно, шли против одного общего врага. Вот. И понятное дело, что здесь не только со стороны России идет, так скажем, ну, в хорошем слове, в хорошем понимании педалирование темы, да, оно и со стороны Сербии тоже происходит, потому что сербы прекрасно понимают, что нельзя менять историю, нельзя переиначивать, называть черное белым, белое черным. Вот, и президент Сербии на это обращает внимание, и правительство, и в этом как бы мы, как минимум в этом, мы точно солидарны в политическом плане. Ведь недаром в рамках этих празднования этих мероприятий пройдет бессмертный полк. Да, именно
нехарактерно, да. Вообще, давайте мы упомянем, что бессмертный полк, собственно, да, мы знаем, что изначально эта история родилась в Томске, потом она приобрела общероссийскую известность, потом она стала международной. Я, например, принимал участие, кажется, в первом бессмертном полке в Берлине. В 2016 году это было. И потом произошли известные события. Бессмертный полк в России не проводится последние 2 года. Бессмертный полк в Европе не проводится нигде, кроме Сербии и Республики Сербской, последние 2 года. И только, получается, вот представьте себе, да, эта томская инициатива на сегодняшний день на планете Земля проходит только в Сербии и Республике Сербской. И, конечно, на 9 мая, на День Победы, но сейчас, почему я говорю, такое большое внимание уделяется с двух сторон 80-летию освобождения Белграда, а сейчас впервые бессмертный полк пройдет не 9 мая.
И пройдет он где? Он, во-первых, проходил 9 мая.
Да.
Да, в любом случае. Да, я на нем был, когда мы снимали очередной наш фильм «Ошибка полковника Эдвинсона», соответственно, который выйдет 7 ноября в премьеру, пройдет и в Москве, и параллельная в
Сербии. Он будет в прокате?
Ну, в прокате я не знаю, но как минимум он выйдет в публичный, так скажем, простор. Вот, как премьерные показы. Вот, в городе Ниш она пройдет одна, а другая вот в Москве. Мы сейчас определяемся с площадкой. Вот, так вот, по поводу бессмертного полка, да, прошел он 9 мая, соответственно, этого года по одной из центральных улиц Белграда, которая ведет, собственно, да, к новому кладбищу, новому гробле. Вот, и я могу сказать, что это достаточно такая многолюдная акция. Понятно, что это не такая большая, как в Москве была, да, вот это большие потоки людей и так далее. Нет, конечно, это гораздо скромнее, но люди приезжают, люди приходят, это неформальная история, потому что, к примеру, принимают участие местные байкеры, да, которые там впереди едут колонны на этих мотоциклах красиво с флагами и с портретами. Вот, потом все, соответственно, происходит возложение венков у Вечного Огня, который, собственно, поставлен был нами там, да. Вот, тоже очень знаковое было событие, в нем принимало непосредственно участие директор Русского дома Надежда Клещенкова. Вот, Кущенкова, вот, соответственно, плюс поддержка нашего «Газпрома», насколько я помню, да, и правительства, и вообще, то есть огонь был привезен из, соответственно, от нашего Вечного Огня туда, вот, поэтому, и сейчас, собственно, будет точно такая же повторение акции, но именно посвященная уже, соответственно, годовщине 80-летию освобождения Белграда. Мне кажется, это очень памятно, очень важно. И что самое главное, говорю, что люди приходят оттуда не формально, а действительно помня своих предков и помня ту благодарность, собственно, да, которая в них во всех есть тем людям, которые помогли освободить город от немцев.
Хочу напомнить, что у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. А во второй части программы будем ждать ваши звонки по номеру 8 495 73 73 94 8. А если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, то заходите в YouTube, набирайте «Говорит Москва», и вы нас увидите. Филипп Кудряшов, президент гильдии продюсеров, организаторов кинопроизводства, сегодня гость программы «Дело принципа». Ну, давайте теперь, собственно, про кино. Итак, Филипп, да. Конец первой четверти 21 века. Какое кино сербы смотрят, хотят смотреть, и какое кино им везут из России?
А, ты знаешь, ну, какое кино везут из России?
Ну, вот ты, например, что привез? Да, расскажи. Ну,
мы в рамках нашего цикла, цикла культурно-просветительских мероприятий «Россия, Сербия, общее культурное наследие», которое мы проводили собственно, организатором выступил фонд «Наследие русского зарубежья», при непосредственном соорганизатором, да, этих мероприятий стал Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Вот, наши партнерские поддержки от посольства, от сербского отделения фонда «Духовного единства народов», вот, и других партнеров. Мы на сцене, собственно, национального театра, большой сцене национального театра в Белграде.
Народного театра.
Народного театра в Белграде, да, извини. Вот, мы показали премьеру фильма о Алексее Бутакове, композиторе. Я думаю, что наши слушатели, которые слушают тебя,
собственно, ну, расскажи, да, постоянно... Ну, расскажи.
Да, немного это, знают эту историю.
Это,
да.
Это важно все равно.
Алексей Бутаков, наш композитор, который, собственно, еще ребенком прибыл в Югославию, в королевство Сербии, хорватов и словенцев.
В семье эмигрантов.
Да, в семье эмигрантов, да. Отец его, собственно, остался в Дубровнике, умер там. Вот, мать, соответственно, с ним и с братом приехали в город Панчево, где он, собственно, и рос. Позже, соответственно, Алексей переехал в Белград, работал помощником дирижера в Народном театре, работал на радио, соответственно, на радиостанции «Белград». Вот, записался на курсы, соответственно, молодых офицеров югославской армии, да, получил, соответственно, звание. И когда началась война, был практически сразу арестован немцами и отправлен в лагерь. И в этом лагере он пробыл долгое время, то есть практически всю войну. Но там, не сломался его дух, и он писал музыку. Они вообще там организовали группу и так далее. Были театральные постановки и прочее, прочее, прочее. Но главное, что он написал эту музыку. Вот, вернулся потом после освобождения, когда американцы освободили этот лагерь, он вернулся в Белград. Соответственно, работал снова и в театре, и на радиостанции. Был директором музыкальной школы «Мокранац», которая в центре Белграда находится. Вот, потом, собственно, ну, женился, да, ушли они оба из жизни, и у него не осталось никаких родственников, собственно, да, ни детей, никого. И архивы, собственно, были практически потеряны. И совершенно случайно такая семья Саши и Душан Дендраричи, отец и сын, вот, гуляли по белградскому рынку, имею в виду...
Барахолки.
Барахолки, да, да. Барахолки. Вот, и совершенно случайно увидели какой-то чемодан, в котором лежали записи, да, на которых было написано «Бутаков». А так как семья занималась филателией, они знали, что был такой морской полководец, да, Бутаков. Для них это оказалось, ну, может быть, что-то с ним связано и так далее. Они забирают эти дневники, а шел дождь. Понятно было, что после того, как рынок бы закрылся, это все было бы выброшено просто-напросто. Вот, они приносят домой, открывают, там какие-то ноты. На одном из дневников написано «Нюрнберг», 42-44 год. Вот. Ну, положили себе на полочку, да, и в своем музее, таком как бы домашнем музее. Вот. И к ним в гости приезжает наш большой друг, соответственно, Марко Долош, актер сербский, и со своей знакомой, да, Еленой Зелинской, которая писатель, журналист и так далее. Вот, и им решили показать эти дневники. Конечно, Елена Константиновна Зелинская, как человек журналистского склада, да, естественно, хватается за эту тему, начинает ее раскручивать, узнавать, искать и так далее. Вот, доходит до того, что мы все-таки решаем вместе делать кино, да, документальное кино. Вот, привезя сюда эти нотные записи, найдя некоторые записи в архивах белградского радио, мы делаем расшифровку этих записей, да, состоится концерт большой, да, по памяти Бутакова на 40 минут. То есть мы все максимально произведения, которые можно было, были Михаил Чернов, такой замечательный музыкант, лауреат международных фестивалей, создал из этого, да, оркестровку полноценную, да, и, соответственно, такой концерт прошел в Доме русского зарубежья, и он же входит, собственно, в фильм наш об Алексее Бутакове. И вот, собственно, премьера его состоялась в прошлом году в Москве, а сейчас она состоялась уже в Сербии, да, на открытии нашей, вот, цикла наших мероприятий. Вот, я надо сказать, что публика принимала просто замечательно. Во-первых, это был полностью заполненный зал, да, то есть вот...
Сербами.
Сербами. Сербы, ну, естественно, были и русские, да, но в основном сербы. Мы постарались привести из 15 городов тех сербов, которые к России относятся положительно, те, которые прям, ну, работают вместе с Россией и так далее. Ну, у них не было бы возможности приехать из этих отдаленных уголков в Белград на мероприятие. мы это организовали, этот трансфер, да, мы постарались, чтобы они были вместе с нами, не для того, чтобы забить зал, а именно для того, чтобы максимально вся Сербия могла об этом узнать, услышать, посмотреть, потому что, когда проводишь только в столице, считайте, что вы не были в стране. Вот, вот поэтому для нас это было важно, чтобы посмотрели все.
Сейчас практически сделал рекламу моего фильма, который вы сможете увидеть завтра в Доме русского зарубежья в 7 вечера на Таганке, который называется «Неизвестная Европа, не столичная Сербия», потому что, собственно, там я и говорю о том, а что такое настоящая Сербия, ведь я вот только сейчас это проговорил в этом фильме, Белград гораздо больше, вот вдумайтесь, Белград гораздо больше не Сербия, чем Москва не Россия. На самом же деле. Москва гораздо больше Россия, чем Белград Сербия.
Ну...
Но все же.
Да, завтра поговорим об
этом. Завтра поговорим. И приходите в 7 вечера завтра в Дом русского зарубежья на Таганке смотреть кино. Прошу прощения.
Вот, да, это, собственно, был первый фильм, который мы показали. Плюс, соответственно, после этого состоялся концерт музыки Бутакова, да, поэтому это прям такое настоящее возвращение имени, причем имени в тот же театр, в котором он работал всего лишь помощником дирижера, а теперь был посвящен ему большой вечер. Вот, на следующий день мы представили фильм, но еще один документальный фильм, называется «Русский балет в Сербии», Тамара Полонская, Полонская по-сербски, вот, которая через, собственно, личность Тамары рассказывается о русских эмигрантах, которые приехали в Сербию и стали родоначальниками классического балета, потому что до приезда наших русских в Сербию, в Сербии не было классического балета. Был народный там, да, танец, был модерный, да, современный танец, но классического танца там не было. К большому сожалению, как выяснилось, пока мы создавали фильм, что очень многие историки балета даже не подозревают, что в Сербии такого не было. Они нам говорили: да что вы придумываете, это в Сербии, что в Сербии не было классического балета без наших? Как это может быть, типа, да? А это так и есть. Вот, к большому сожалению, мы таким образом тоже открываем таким людям, да, глаза на такую историю нашу. И показ фильма состоится в том числе и в Москве, кстати, и Бутакова мы повторим, и в рамках кинофестиваля «Русское зарубежье», который с 7 по 14 ноября будет проходить в Доме русского зарубежья. Вот, поэтому слушатели, которым это интересно, могут отслеживать афишу, да, и приходить, вход у нас тоже будет свободный. Вот, это вот два таких, как мне кажется, очень знаковых фильма, и, опять же, такие фильмы возвращения людей в стены народного театра.
То есть, собственно, вот эта Тамара...
Тамара Полонская,
Тамара, да. Полонская?
Да, Полонская.
Она, да, была той первой прима-балериной,
нет, которая... она была не первой, нет. Мы просто через ее судьбу, потому что практически все, кто приезжал, судьбы-то у них всех были похожи. Она-то совсем девочкой приехала. Uh-huh. А, соответственно, там на этих сценах там и та же Анна Павлова танцевала, там, да, и Тамара Корсавина, которая, собственно, и основала потом школу балета там в Сербии, в котором, собственно, и Тамара училась. Да, то есть она маленькая девочка, она была уже вторым, так скажем, поколением, да, для них, но все равно это была русская практически афиша, и кто вот посмотрит фильм, увидит эти замечательные имена, эти афиши тех спектаклей, где практически они полностью состоят из русских имен.
С учетом того, что вот всего 100 лет, 100 с небольшим лет насчитывает история балета в Сербии, а на твой взгляд, скажи, пожалуйста, насколько этот вид искусства стал любим сербами, насколько он прижился на Балканах?
Он абсолютно прижился. Почему? Значит, мы снимали все-таки неоднократно уже в театре, в Народном театре, и когда мы, собственно, делали фильм о Тамаре, об русском балете, мы пришли на фильм, на спектакль «Корсар». Он был достаточно премьерный спектакль, там танцуют, кстати, двое наших русских танцоров, да, это, собственно, молодой человек и девушка, вот, значит, полный зал. Полный зал сербской публики, которая с удовольствием смотрит балет, с удовольствием смотрит и воспринимает классическую музыку, и это не свободный вход, это реально люди платят деньги на билеты, и забит не только партер, но и, соответственно, все амфитеатр, там, да, все ложи и так далее и тому подобное. Это говорит о том, что у каждого вида искусства, безусловно, есть своя публика, но здесь у классического вида она обязательно... совершенно точно есть, и люди идут и смотрят.
Это очень приятно слышать, хотя вот некоторые наши с тобой общие знакомые, друзья, балканисты, может быть, и поспорили бы, считая, что такой академический вид искусства, он не вполне воспринимается сербами, особенно если мы говорим об академическом характере русского искусства. Вот. Ну, а что касается балета, я люблю балет, я много ходил на разные постановки, в том числе в Народный театр в Сербии, и могу сказать, что, ну, так, я не хочу сейчас никого обидеть, но нередки были случаи падения балерин, балерунов, нередки были случаи, когда прям ты слышал отчетливо звук соприкасания их со сценой, что, в общем, не считается не самым хорошим в балете моментом.
Но никто же не говорит, что у них балет наш.
Да.
Ну вот мы были первыми, надеюсь, и остаемся.
Компания «Газпромнефть» привезла в Сербию балет из Петербурга, санкт-петербургский балет Якобсона. Он показал класс. Это было в октябре прошлого года и повторится в феврале 25-го года. Будут новые дни Эрмитажа в Сербии и новый классический русский балет Якобсона на сцене Народного театра. Сейчас, кстати говоря, прям зачастили, все зачастили в Белград. Белград, помимо того, что он принял порядка 150 тысяч русских новых...
300.
Сколько?
300
тысяч? Ты утверждаешь, что 20% населения Белграда русские? Ну, с ума сойти. Да. С ума сойти. На полуторамиллионный город это фантастические цифры. Белград, вот по мнению Филиппа Кудряшова, принял уже 300 тысяч русских новых.
Ну, это не только по моему мнению, да, мы просто обсуждали эти вопросы. Да, понятное дело, что есть официально оформленные, да, а есть визаран.
Визаран, да, который ездит каждый месяц.
Да, который не оформленный нигде, но вот по подсчетам, соответственно, сербских властей, это уже где-то около 300 тысяч.
И вот мы видим огромное количество русской, как ее даже назвать, не контркультуры, русской такой доэсвошной культуры. Так я, чтобы вообще никого не обидеть, назову русская доэсвошная культура со всеми российскими доэсвошными героями, большая часть из которых признана иностранными агентами. Это сразу проговорю, потому что я уже не помню, кто из них признан, кто не признан. Ну, то есть просто вам для понимания, дорогие мои радиослушатели, в один день, 8 ноября, в Белграде будет вечер, встреча с довольно известным кинокритиком, кажется, иностранным агентом Антоном Долиным, да, агент. И в этот же день будет встреча с Владимиром Познером и Иваном Ургантом в один день. То есть это тот случай, когда что, мне разорваться, да? А то есть уже такое количество людей, что им разорваться не надо. Они одни пойдут на одного, другие на других. И это мы говорим только вот про вот эту довольно, в общем, узкую нишу.
Совершенно верно.
Вот. А есть еще и ниша официальная. Никита Сергеевич Михалков. 26-27 октября на сцене Народного театра Белграда будет ставить свой спектакль «12». Знаменитый спектакль. Наверняка вы знаете фильм «12», который был изначально снят, ну, изначально по мотивам одного американского драматурга. Вот. А, насколько я понимаю, это будет спектакль на русском языке.
Да.
Ну, потому что вряд ли Никита Сергеевич освоит.
Да.
Ну, конечно, же. Конечно. С субтитрами. Это, по-своему, беспрецедентно. Я не помню случаев, чтобы Народный театр оперы принимал драматические русские спектакли на русском языке. По-моему, такого просто не было.
Не, ну что-то было, было. С титрами они... У них же Мариинка, по-моему, тоже с чем-то гостила, но, по-моему, с драматическими произведениями. Нет, что-то подобное было, но сам факт того, что это Никита Сергеевич и с таким цветом, да, российских артистов приезжают туда, и именно с постановкой 12, это, безусловно, знаковое событие, которое нельзя, как бы, да, уменьшать.
Ну, хорошо, а на твой взгляд, у нас сейчас буквально немножко времени до выпуска новостей, а коротко, а что называется по-современному сербам лучше заходит? Условная «Пелагея»? Условный Михалков или вот фильм про прим-балерину, которая привезла балет?
Ну, ты знаешь, я думаю, что даже не столько про балет, сколько Бутаков зашел больше, как ты правильно говоришь, да, фразы. Вот, но я думаю, что и имя Михалкова сыграет определенную роль. как, собственно, в свое время играла роль хор Александрова, который был, мы тоже делали концерт на Центральной площади, так и Пелагея соберет, соответственно, своих, потому что она споет обязательно сербскую песню, она споет обязательно русскую какую-нибудь калинку, которую просто сербы обожают, ну и как и другие, собственно, иностранцы. Поэтому, но, к большому сожалению, мы не должны показывать только то, что вот так вот у нас...
Это еще сербы не знакомы с шаманом. Продолжим после выпуска новостей.
Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
Продолжаем наш эфир с Филиппом Кудряшовым, президентом гильдии продюсеров и организаторов кинопроизводства. Остановились мы на теме очень интересной, занимательной. Когда же шаман приедет в Сербию? Правда, вряд ли Филипп Кудряшов ответит на этот вопрос. Я, впрочем, тоже не отвечу.
Я туда его точно не повезу.
А почему?
Ну, знаешь ли.
А почему, кстати?
Не знаю.
Может быть, сейчас рождается новый продюсерский проект?
Нет, продюсерский проект, может, не рождается, да, но я считаю, что, конечно, шаман – это не олицетворение патриотической нашей культуры и то, что можно показывать за рубежом. Но это мое личное мнение.
Хорошо, я принимаю твое личное мнение, но ведь правда, а какую Россию хотят видеть сербы? Вот это очень важный был всегда для меня вопрос, потому что спрос на Россию на Балканах огромный. Но какую Россию ты хочешь увидеть, это очень важно.
Ну, вопрос в том, что какую они хотят увидеть, они люди традиционалисты, они не знают о России ничего, кроме того, что прочитали там, условно, в свое время в книгах, в интернете и так далее и тому подобное. Они не знают, потому что они не имеют возможности приехать в Россию из-за безумных цен на билеты, вот, и поэтому они не понимают, что такое Россия сегодня, вот, поэтому для них, конечно, это традиционная Россия, это калинка-малинка, это самовары, это кокошники, это... Я не знаю, масленицы там, да, русская, которые делают наши эмигранты, там, соотечественники и так далее. И им это действительно нравится, потому что они думают, что это вот такая вот самовар, медведь,
да, да, балалайка, водка.
Да, балалайка, да, вот это такая вот Россия, вот она, но она не такая, давно уже не такая.
Ну, это мы с тобой и наши слушатели знают, а вот... И хорошо, и, условно говоря, любой, кто вот подходит в эту клюкву развесистую русскую, тот будет принят сербами на ура.
Ну, он будет, да, да, он в основном будет принят на ура. Но мне кажется, что все-таки мы должны позиционировать и другую культуру, и то, что у нас сегодня происходит в науке, в технике, в, ну, опять же, повторюсь, в культуре, да, и не ограничиваться только стенами нашего русского культурного центра, да, который в Белграде находится, распространять это все вширь, вширь, вширь. Почему? Потому что и это, собственно, делают, но люди, которые просто на своем энтузиазме это делают в основном. Я об этом говорил, собственно, на открытии мероприятия нашего со сцены Народного театра, да, о том, что необходимо... Есть люди-чиновники, которые обязаны это делать, потому что они стоят на этой должности, да, они получают за это зарплату, за это продвижение русской культуры. Но есть и те, кто это делает бесплатно, те, кто это делает по собственной силе, желанием, сердцем своим. Вот, но их надо поддерживать, поддерживать со стороны правительства, со стороны всяких организаций, да, фондов поддержки и так далее. Потому что мы сейчас очень ограничены с работой в Сербии. Ну, абсолютно. У нас, к примеру, президентский фонд культурных инициатив такие мероприятия не поддерживает. Да, он направлен только на внутренние общероссийские интересы. Что касается фонда Горчакова, у них тоже достаточно ограниченная история именно с точки зрения, собственно, политики тогда, скажем, и так далее. Образовательных каких-то моментов. Фонд «Русский мир» тоже не очень понятно, где-то дает, где-то не дает. Ну, то есть, у нас сейчас, откровенно говоря, нету инструментов для того, чтобы продвигать русскую культуру за рубежом. Об этом мы вот недавно говорили на общественном совете Россотрудничества, где я, собственно, тоже возглавляю комиссию по культуре, вот, при общественном совете. И бюджет Россотрудничества федерального центра на продвижение российской культуры за рубежом составляет 9 миллионов 600 тысяч рублей.
На весь мир.
На весь мир, ну, да, понятно. На год. Да, да. Я всем говорю, когда товарищи, вы понимаете, собственно, что это меньшая стоимость однушки в Москве. А мы говорим о мягкой силе какой-то, мы говорим о продвижении и так далее. Вот один раз, условно, съездили наши коллеги, да, в Китай, с ГИТИСом, да, со школой театральной, да, Заславским. И все. И весь бюджет закончился. Таких проектов должно быть много. мы должны продвигать это. Мы зациклились сейчас на Сербии. Ведь я в свое время, много лет назад, когда мы только начинали, я 15 лет в этом году работаю в Сербии. Вот у меня в этом году юбилей. Вот. Значит, я говорил о том, что мы, балканисты, те, кто начинали это все дело, будем не нужны, когда пойдут потоки в Сербию денег. Вот сейчас Роскино будет проводить дни российского современного как бы кино. Да, они привезут туда какие-то современные фильмы. Бюджеты приличные в это вложены. Мы, люди, которые, собственно, делают там кино и показывают, да, дни детского кино российского много лет, там православные фестивали, мы не нужны им для этого, потому что у них своя концепция, у них есть деньги, они взяли, пошли, оплатили там МТС Доворану или еще какую-то центральную площадку. Россия типа вкладывает в это деньги. Но бездумно совершенно, потому что за эти деньги можно было окучить всю Сербию и везти туда не ту попсу, которую, собственно, они туда везут сейчас, выбрав из предлагаемого списка, вот, а подобрать совсем другую программу. Но мы не нужны. Мы уже не нужны. Ну, соответственно, приходится смотреть на это и ждать, когда в очередной раз откроются границы с Францией, Германией или еще с кем-то, и они с удовольствием уедут туда. И больше о Сербии опять никто не вспомнит. И опять мы будем продолжать поддерживать эти отношения и как-то что там делать.
Ты знаешь, я тут был в Ереване на последних выходных, и там увидел снова, как и, в общем, везде в мире, самые популярные афиши, которые являются, на мой взгляд, на сегодняшний день самым главным носителем русской мягкой силы за границей. Угадайте, какие афиши? «Маша и Медведь». «Маша и Медведь», тот бренд, который зарегистрирован, я хочу обратить на это внимание, в Испании, потому что это частные деньги, это были частные инвесторы, и «Маша и Медведь» — это бренд, который в мире, вы его встретите везде, с дубляжом, с переводом.
Ну, уже с дубляжом, да.
Везде.
Когда они появились в Сербии, соответственно, тоже будет...
Потому что это не государственный проект.
Да, но это было уже, там, китайские были подделки, да. Сейчас это все зарегистрировано, да, действительно, и с дубляжом. И наш Марко Долуш, собственно, поет за «Медведя».
А, Марко «Медведь», совершенно верно. Понятно. Хорошо, я хочу напомнить, если есть вопросы, звоните 84957373948, смс-портал для сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Филипп Кудряшов у нас в гостях. Хорошо, а ты упомянул детское кино. Насколько я понимаю, в этот раз тоже был еще и фестиваль детского кино. А какие продукты, мультики, фильмы вы показываете сербам? Что больше нравится детишкам, что меньше нравится?
Ну вот я тебе могу сказать, что основная наша программа прошла в этом году в Республике Сербской, потому что с прошлого года мы начали у них там показывать. Это город Пале и, соответственно, город Рогатица, да, в который мы в этом году приехали. Все это благодаря, конечно, собственно, кинотеке Республики Сербской и нашему посольству, которое там работает очень активно, да, и люди с большим сердцем, горящим, да, помогают нам делать такие мероприятия и показы. Ну, мы привезли в этом году документальный фильм «Огненный лис», который сейчас прошел в прокате в России, собрал более 100 миллионов рублей. Вот, плюс мы привезли новосибирскую картину «Суворовец 1944». Вот,
и она о чем?
Она о молодом человеке, который, собственно, вернулся в свою деревню, будучи суворовцем, это Вторая мировая война, вот, и обнаружил там как бы полную разруху, что там какие-то бандиты обкрадывают деревню и так далее, и он пытается с этим бороться.
Это детское кино.
Детское кино, да, да, детское кино, там молодой парнишка, да, главный герой. Ведь как определить, детский фильм или семейный фильм, да, кто главный герой? Если главный герой ребенок, значит, это детское кино. Вот, я могу сказать, что вот, что касается «Огненного лиса», детишки маленькие, и смотрели они просто с таким упоением это все, потому что там показана Камчатка, там показаны звери, которые им известны, вот, плюс, соответственно, у них происходит взаимоотношение, это такое действительно доброе семейное кино, которое получилось, и дети это воспринимали просто на ура, они кричали там, помогали этому лису прогонять медведя и так далее, это просто было что-то удивительное совершенно. Да? И вот после таких реакций ты понимаешь, что ты делаешь очень правильные вещи, потому что они реально работают на ту самую мягкую силу, о которой мы говорим. мы показываем ничего военного, ничего острого там, да, ничего, мы не говорим про какую политику, но вот Россия, она такая. Вот видите эти ценности, да, мы их транслируем через кино в том числе. Мы рассказываем, как тяжело быть в семье, как тяжело становиться отцом, как тяжело потом сохранить эту семью, да, ты практически был на, ну, рис этот был, да, на пороге того, что больше его в семью никто не примет, потому что у него случилась трусость там, да, в определенный момент, да, но потом он все равно ее переборол. Это все говорит о том, что вот... Традиционные ценности наши – это не пустое слово. Это действительно то, на что можно опираться и идти по жизни.
Ты сейчас проводил различные культурные мероприятия в трех странах. В Сербии, в Болгарии и в Боснии и Герцеговине, в Республике Сербской. Чем отличается реакция аудитории, где более теплая, где более прохладная, где есть спрос на какую Россию?
Ну, я скажу так, что в Болгарии мы, правда, снимали там интервью одного нашего иммигранта, да, я просто посмотрел, я давно не был в Софии, считаю, практически 15 лет и не был, потому что именно 15 лет назад я первый раз приехал в Болгарию, первый раз приехал в Сербию, мы на поезде переезжали. Вот, конечно, София меняется с точки зрения, собственно, населения, да, относящегося к... сегодняшним ситуациям в России, вот, далеко как бы не на нашей стороне, вот, и русскому нашему центру...
Население не на нашей стороне?
Ну, население в том числе, потому что оно не ходит, к примеру, в таком количестве, как раньше ходило на показы или на мероприятия в русский культурный центр. Да, мы видим, как, собственно, сложно там, к примеру, показать фильмы, посвященные специальной военной операции. Да, это практически невозможно. Да, мне рассказывали, собственно, сотрудники центра о том, как они попытку такую сделали, и были провокации, и были съемки там, да, и так далее и тому подобное. То, что, к примеру, в Республике Сербской можно делать спокойно. И будут полные залы, и будут поддерживать, и никто ни с какими провокациями никогда не выйдет. Я думаю, что вот в Сербии такое сделать будет уже нельзя. Потому что, ну, во всяком случае, не во всех городах. Потому что там очень много представителей, в том числе Украины, которые агрессивно настроены, да, и надо было посмотреть просто даже реакции на некоторые афиши в соцсетях нашего мероприятия, нашего цикла, да, кто как реагировал, что очень много было таких отрицательных отзывов, да, просто даже на афишу, не зная, в чем мероприятие. Ведь... Мы с чего с тобой начали? К тому, что многие мероприятия посвящены 80-летию освобождения Белграда. Но у нас, к примеру, напрямую фильма, посвященного или там мероприятия, посвященного 80-летию освобождения, не было. Но мы же ведь это некий культурный код, по которому мы идем. Да? Мы, к примеру, открываем выставку в парламенте Сербии, посвященную главному архитектору Ялты и, соответственно, Белграда Николаю Краснову, который построил огромное количество зданий в Белграде. Собственно, внутреннее убранство парламента Сербии – это его заслуга. Вот. И мы там открываем выставку о копии акварелей, которая потом поедет по 5 городам Сербии. Вот. Оно не имеет отношения, как кажется, да, к 80-летию, но оно все равно имеет отношение к нашим братским чувствам и нашим скрепам. Потому что Краснов – это такой же русский, как и серб. Чичи Краснов, да, дядя Краснов, как его называли. Поэтому человек с нуля начал жизнь, да, в Сербии и стал тоже известным архитектором. Вот. Почему я? К тому, что вот не надо, не обязательно бить всегда в лоб культурой или еще чем-то. Можно это делать очень аккуратно, говоря, рассказывая о том, что у нас есть сегодня. Элементарный пример. К примеру, мы ставили вот эту выставку в парламенте на такие мобильные мольберты. Они продаются у нас здесь, мы можем их купить совершенно спокойно там на маркетплейсах и так далее. В Сербии такого нету. Они смотрели, открыв глаза, и говорили, а как это? А где такие вообще? Это произведение России? То есть это производство России? Я говорю, да нет, ну это Китай. Ну купили мы в России. Да вы что? Они удобные, они собираются как штатив, да, и перемещаются. Вот когда мы начнем показывать наши уже технологии там, тем, что мы привезли выставку какую-то технологическую или еще что-то, мы будем открывать Россию для них иную, нештампованную. Да, то, о чем говорит Евгений Александрович постоянно, что мы типа матрешки, там, да, поварешки.
Примаков.
Да, Примаков, Евгений Александрович, Примаков, да. Вот, да нифига подобного, не в матрешках дело, да. И он как раз старается, ну, в каких-то центрах, где успевает, там, где может и так далее, показать другое наследие России, которое сейчас оставляет для своих потомков.
Ну, это вполне логично. Есть элементарное стремление человечества к прогрессу.
Да.
И всегда будут идти за тем, кто этот прогресс, этот образ завтрашнего дня несет.
Ну, его надо показывать.
Его надо показывать, говорить, конечно.
Да. А мы, если будем не говорить об этом, мы так и останемся на уровне матрешек да медведей.
А расскажи, пожалуйста, про проект, который ты делаешь, готовишь, и который будет в ноябре презентован. Что это за история, связанная с Нишем, и тоже, я так понимаю, со событиями Второй мировой войны.
Да, это Вторая мировая война, события в Нише 7 ноября, произошедшие 1944 года, когда американская авиация, союзническая американская авиация разбомбила нашу русскую колонну, которая направлялась в сторону Белграда. Вот, значит, ну, события постарались забыть, замять, скажем так, да, хотя, конечно, была реакция и наших официальных властей на это, но, к примеру, сербские СМИ об этом не писали ничего в тот момент.
Ну, тогда их особо-то и не было.
Нет, были газеты.
Были?
Газеты были, безусловно, да. Но про это старались не писать, старались это замолчать, умолчать, чтобы не портить взаимоотношения там, да, и так далее, и тому подобное. Кстати, надо сказать, очень интересный факт, который пишут историки в своих замечаниях, что немцы так не разбомбили Белград, как разбомбили его американцы при освобождении.
Ну, американцы в этом смысле вообще
да,
умеют.
Они умеют, да. Вот. И, собственно, вот эту историю, которую сохраняли, долгое время раскопали и сохраняли сербы, да, которые поставили памятник, которые приходят, возлагают венки уже при участии нашего посольства сейчас, но изначально это была их инициатива на место, где произошла вся эта трагедия. Вот. Собственно, вот мы при поддержке Фонда истории Отечества делаем сейчас такой фильм, который называется «Ошибка полковника Эдвинсона», режиссер Денис Чуваев, который, собственно, был режиссером и фильма об Утакове, и фильма о балете. Денис такой у нас становится уже балканским режиссером, да, русским балканским режиссером. Вот. Премьера состоится, собственно, в двух городах параллельно, в Москве и в Сербии, в городе Ниш, собственно, где, собственно, трагедия произошла. Вот, мы постарались раскрыть, провести некую параллель вот этих ошибок. Почему называется ошибка полковника Эдвинсона? Потому что американцы это назвали ошибкой, чтобы мы не поняли. Хотя наши летчики специально подлетали к самолетам, переворачивались на живот и показывали красные звезды о том, что они свои, что это союзники, что это не немцы и так далее и тому подобное. Вот. А потом мы вспоминаем ошибку, которая произошла в 99-м году, когда кассетными бомбами точно так же бомбили Ниш. Да, и погибло огромное количество людей, и тоже это называли ошибкой. Ой, мы ошиблись, что это кассетные, извините, мы не будем. Вот, и на следующий день повторили эту ситуацию. Вот, и так далее. Мы проводим такие параллели в этом фильме, вот этих ошибок так называемых, и очень надеюсь, что...
Это игровое кино, документальное?
Нет, это документальное кино.
Документальное.
Это документальное кино. На игровое у нас, к большому сожалению, пока средств никто не выделяет.
Но мы не можем в программе про русское кино на Балканах и балканское кино для России не упомянуть две фамилии. И ты эти фамилии знаешь. Милош Бикович и Эмир Кустурица, конечно же. А сейчас у Милоша вышел, он уже выступил в качестве продюсера, да, какой-то новый фильм.
Ну, я сейчас не назову его название. Он недавно победил на фестивале «Евразийский мост». Да, в Крыму, который проходил. Вот. Это да, то там он, собственно, принимал участие, по-моему, в качестве актера и, может быть, даже продюсера уже. Вот. В любом случае, Милош старается продюсировать картины, которые так или иначе связаны с Россией, для того, чтобы можно было потом их показывать и в Сербии, организовывать прокат. Благо, у него есть расположение к нему со стороны определенных ведомств, министерств и так далее. Вот. Хотя надо сказать, что, конечно, прокат в Сербии это не такой. Люди, в общем, не готовы еще пока ходить в кинотеатры, так как и у нас ходят. Это факт абсолютный.
В Сербии не.
Ну, да, 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 в Сербии.
А почему? Ну, потому что там долгие годы эти кинотеатры стояли заброшенными.
Ну, то же самое, что у нас, конечно, да. Ведь у нас возрождение кинопроката, да, случилось благодаря американцам, которые из наших кинотеатров выгнали практически, собственно, рынок. который, собственно, там находился.
Да, да.
Вот.
Салон мебели.
Салон мебели, салон, салон автомобильный, шуб, да, еще чего-то. Вот. Оттуда это выгнали, да, и стали показывать американское кино, на которое начали ходить. Вот. А потом уже, сейчас мы пытаемся, да, наше российское кино представить в качестве важного сегмента, да, и отчитаться за то, что российский зритель стал ходить больше на российские фильмы. Как будто у него есть большой выбор, на что ему еще уходить. Вот. Но это не важно, сейчас не про это. А, значит, вот в Сербии такой культуры, к большому сожалению, сейчас нету, но я не думаю, что там получится ее прям так полностью возродить. Вот. Но все равно на мероприятия какие-то ходят, слава богу. Вот. А Эмир Кустурица, да, он же сейчас представил новую совершенно свою работу, в которой он снялся в качестве, как я понимаю, ведущего там, да, или художественного руководителя. Режиссером фильма выступил сербский драматург и режиссер Йован Маркович, известный в России. Он приезжает очень часто на российские международные кинофестивали в качестве гостя, члена жюри, вице-президент фестиваля «Золотой Витязь». Вот, вот они представили фильм о агрессии и, собственно, нападках на украинскую православную церковь. Вот. Ну, то, что, о чем, собственно, недавно говорили вот в эфире новостей, да, только что вот перед нашим
Да, я нашел. Этот фильм называется «Лесной царь».
Совершенно верно.
В апреле 2024 года, в этом году, Милош Бикович выступил продюсером фильма сербского режиссера Горана Радовановича. А «Лесной царь» – это, стоит напомнить, это великая поэма Гёте, посвященная незавидной судьбе ребенка. И здесь есть в этом кино, насколько я помню, парафраз такой, что есть вот некий сербский мальчик, и вот его такой невеселый, скорбный путь, он, собственно, показан, поэтому и фильм называется «Лесной царь», и Бикович выступает в роли продюсера. Но вообще, скажи мне напоследок, а у нас меньше 3 минут до конца эфира, как ты считаешь, вот есть некая эволюция вот этих двух гигантов, ну, без всякого ложного смысла, гигантов русско-сербского кино, потому что они же одинаково популярны в Сербии и в России. Эмир Кустурица, международный гений, и Милош Бикович, да, более молодой талант. Вот как ты, как кинопродюсер, как человек, можешь сказать, на глазах которого стартовал Бикович, как ты можешь оценить их эволюцию в случае Кустурицы и в случае Биковича?
Ну, с точки зрения Кустурицы, это, конечно, его некое возвращение сейчас в Россию, его имени, при том, что он, да, получил гражданство, там, да, встречался с Владимиром Владимировичем и так далее. Его сейчас всячески поддерживают во всех его начинаниях, да, и стараются приглашать на мероприятия и все-все-все. Вот. А что касается Биковича, ну, безусловно, я не вижу, я уже говорил об этом в одном из наших эфиров с тобой, что это такой большой талант с точки зрения актерского, да, но Милош молодец, что он не останавливается на своем актерском, актерской игре и идет сейчас в продюсерство, идет в какое-то вложение себя, своего имени в развитие русско-сербской культуры, да, как посол такой сербской культуры в России, вот, сейчас выступает на всех экономических форумах и так далее и тому подобное, да, как представляя сербскую кинематографию. Ну, то есть, он стал таким неким лицом сербской кинематографии. Потому что Эмир, конечно, да, в качестве такого патриарха сербского кино, а это сегодняшняя кровь, сегодняшняя... Все. Сегодняшнее все наше.
Филипп Сербская. Кудряшов, президент гильдии продюсеров и организаторов кинопроизводства, сегодня был гостем программы «Дело принципа», совместного проекта радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». А вот я хочу ответить на вопрос, который сегодня несколько раз задавался нашими слушателями по СМС, в Телеграме. Кто-то написал, какой сербский фильм будет завтра в Доме русского зарубежья. Нет, не сербский. Мой фильм, который которая называется «Неизвестная Европа, нестоличная Сербия», будет завтра в 7 вечера. Приходите. Вход свободный, показан. Единственный премьерный показ в Москве в Доме русского зарубежья на Таганке, Нижняя Радищевская, дом 2.
В этом музыкальное фильме... начало.
Да, музыкальное начало, естественно. В этом фильме я попытался показать такую Сербию, которую не видели, может быть, даже некоторые балканисты, не говоря уже про всех прочих. С вами был я, Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера и будьте счастливы.